Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Сердечно всех приветствую.
Ну, среди массы важных и очень важных новостей и поводов для размышлений, мне кажется, для нас, как православных христиан, самый важный повод для размышления в ближайшее время – это то, что на наступающей неделе во вторник у нас праздник Преображения Господня. Праздник очень, с одной стороны, важный, а с другой стороны, очень странный, потому что с точки зрения формальной логики, место ему где-то в районе Великого Поста, ну, по хронологии событий.
А, в этом смысле.
А в то же время он стоит особняком, но стоит на очень выверенно привлекающем внимание месте в церковном календаре. И о том, насколько он важен, сказано и написано столько, что можно издавать, я не знаю, собрание сочинений, проповедей на тему Преображения Господня. Но для многих, как ни странно, вот великие богословские и духовные смыслы – это такая дверка в каморке папы Карла, которую нужно открыть золотым ключом. Обращает наше внимание на то, что там есть эта самая дверка, и нужно подобрать к ней ключик, то, что осталось в культуре. И для многих первое ощущение преображения – это стихи Пастернака из цикла стихов доктора Живаго, стихотворение под названием «Август». Вот что для вас преображение, и как у вас внутреннее ощущение этого праздника, насколько оно богословское, оно эмоциональное, оно культурное, оно какое?
Для меня преображение – один из важнейших смыслов его для меня лично заключается в том, что это напоминание нам всем, ну, я, поскольку вопрос обо мне, да, то вот напоминание мне, я воспринимаю это как напоминание о том, что Евангелие – это не книга о том, каким человек был, и даже не о том, какой человек есть, а это призыв и демонстрация того, каким человек может стать. Я считаю, что вот этот смысл должен быть одним из главных смыслов, ну, скажем, христианской миссии православной. Почему? Потому что, во-первых, он сразу снимает тему страхов, стереотипов и представлений о том, что я приду в церковь, а мне скажут, ты вот это натворил, вот это делаешь, и, в общем, будут разбираться с моим прошлым, ну или там, в лучшем случае, настоящим. Тогда как, конечно, лейтмотив вот этого благовестия христианского именно в призыве о будущем. Вот мы сегодня часто говорим образ будущего, картина будущего, и подаем это как некая вот особенность времени, такое время, мы говорим о будущем, образ будущего. И это почему-то считается чуть ли не открытием, причем таких продвинутых каких-то визионеров, там, технологий и прочее. Тогда как вообще образ будущего нарисован вот в этой небольшой книжечке под названием «Евангелие». Вот еще раз хочу к этой мысли вернуться. Она, к сожалению, редко звучит. Евангелие про то, каким человек может стать. Никто не предлагает человеку копаться и ежедневно по несколько волос вырывать по поводу совершенного когда-то. Да? Понятно, что раскаяние, покаяние – это важнейшие пути в это самое будущее, но вот этот призыв, что человек может стать, пойдя за Христом, он может приблизиться ко Христу, к тому образу, к тому человеку, там, Бога-человеку, каким Христос себя явил и всем нам. И преображение – это такой символ вот именно вот этого, да? Это не демонстрация каких-то там сверхспособностей, там еще чего-то, а это символ неизбежности в случае вот этого движения по пути веры, символ неизбежности преображения каждого из нас. Вот. Мы призваны к преображению, да? Мы призваны стать другими, мы можем стать другими. Причем это тоже разрешение вот этого страшного восклицания, если, не знаю, можно сказать страшного, но апостолов, когда они, слушая учителя, говорят, так кто же может спастись, да, кто же может так по этому пути пройти, да, и то, что невозможно человеком, возможно Богу, этот ответ, вот он и в празднике преображения тоже звучит. Вот. Второй смысл, лично для меня, конечно, важный, это то, что человеческое, слишком человеческое, оно было, в общем, не чуждо апостолам, не чуждо нам, да, когда мы, попадая в какую-то удивительно хорошую ситуацию, говорим, о, как хорошо, да, вот это остановись мгновение, то, что потом в другом, но тоже значимом для культуры произведении будет искать один из героев или не будет искать, но там все более сложно закручено. Вот. Ну, вот, пожалуй, может быть, вот если сходу, да, если так, чтобы очень долго не говорить, я бы так ответил бы на вопрос.
Ну, а теперь тема, которую обойти невозможно, поскольку мы с вами встречаемся в
пятницу. На Аляске.
Да, мы с вами встречаемся в пятницу, но не на Аляске. На Аляске они еще не начали
еще
разговор.
Еще несколько часов, да.
Поэтому мы можем как раз быть первыми сегодня. Но мне так казалось, что все эти многодневные разговоры про Аляску, к сожалению, лишены одной очень важной краски. Если про это говорится, то говорится в проброс, но мне так всегда казалось, что есть великолепный повод вспомнить, как вот говорится в наших летописях, откуда есть пошла русская земля. Вот откуда, собственно говоря, есть пошла христианская Аляска, и как вообще...
И христианское, вообще, православие в Северной Америке.
И православие в Северной Америке, и, собственно, православная церковь в Северной Америке, которая является автокефальной, это церковь, которая развелась из одной из епархий Русской Православной,
конечно,
Церкви.
Да.
И об этом тоже мало кто помнит сегодня. Почему мне кажется важным напомнить всю эту историческую подоплеку, потому что очень смутно люди слышали где-то когда-то в проброс, что вот была Аляска русской, а потом ее царь продал, и вот, собственно, пожалуй, весь багаж знаний о русской Аляске, о русской Америке. Русская Америка...
Хорошо, если царь, а то иногда, значит, там такое смешение исторических эпох и монархов в головах и в народном, так сказать, или там как это, эстрадном творчестве, что представление иногда мало связанное с реальностью.
А русская Америка на самом деле это совершенно удивительная история, которая показывает, в чем, собственно, наш извод православия отличен от массы других вариантов миссионерства. И почему, собственно, до сих пор алеуты это помнят. Причем за 20 век было сделано американским правительством все, что только можно сделать, чтобы забыли они раз и навсегда и про русских там, и про православие, и про просветительскую деятельность миссионеров православных. Но не получается, несмотря ни на что.
А вы знаете, да, этот любопытный момент, что действительно, на сегодняшний день автокефальная православная церковь Америки, она служит по новому стилю, кроме одной епархии Аляскинской, где сохраняется старый стиль. То есть у них такой же календарь церковный, как и у нас.
На самом деле ведь с этими удаленными регионами по мере их освоения всегда была очень сложная история с миссионерством. Как вот была отправлена миссия еще Петром I в Китай. Китайцы не пустили миссию к себе. Что мы имеем? Мы имеем Иннокентия Иркутского и всю просветительскую миссионерскую деятельность в нашей Сибири. То же самое здесь. Вот, ну как, освоили Кадьякские острова. Время Екатерины II. Екатерина посылает туда валаамских монахов.
Монахов, да.
Через какое-то время всевозможных сложных отношений и с русско-американской компанией, и с местными аборигенами остается вообще один Герман. Причем Герман, он не был миссионером по характеру своему, он вообще удалился на маленький остров и принялся там просто предаваться аскетическим подвигам. Как...
Но какие плоды?
А в том-то и дело, что он, вот, я говорю, парадокс нашей вот этой миссии американской в том, что остался в памяти один Герман.
Герман Аляскинский, да.
И он, собственно, насколько я понимаю, для алеутов то же самое, что святитель Николай для нас. То есть это главный святой, к которому молятся, к которому обращаются абсолютно со всеми своими нуждами и потребностями. И вот я уже не говорю о том, что сделал с точки зрения миссии просветительства будущий святитель Иннокентий Московский, еще в те времена, когда он был белым священником, и вот он миссионером приехал как раз на Аляску.
Кстати, храм, кафедральный собор в Анкоридже в честь святителя Иннокентия освящен, вот, и носит его имя. Тоже вот интересная такая страница. То есть, конечно, это русское православие, русская традиция, хотя они там служат по-английски преимущественно, но я помню, как святейший патриарх как-то рассказывал, еще будучи митрополитом, посещал, когда служил, и вот он говорит, служба идет на английском, служат, а в конце, когда вот он там проповедь сказал, они все хором сказали «Спаси Господи» по-русски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы вспомнили о православии на Аляске, поскольку Аляска уже неделю как у всех на устах. Как вам кажется, почему, несмотря на планомерное старание всех протестантских миссионеров, которые сменили православных на этой северной американской окраине, почему все-таки обаяние русского миссионерства победило? У меня есть своя версия, но мне интересно ваша.
Почему она победила именно там?
Да, но там ведь на протяжении колоссального времени, когда был дан карт-бланш от правительства федерального Соединенных Штатов, миссионерам, протестантам разных изводов протестантизма, они поделили всю территорию на зоны влияния, и год за годом, десятилетиями старались перебить вот этот вот православный дух, который там уже успел укорениться. Но вот мне очень интересно, как вы считаете, почему не получилось, до конца не получилось? Хотя там белое население, то есть переселенцы из центральных штатов, они, конечно, многие протестанты, нельзя сказать, что вот вся Аляска православная. Православные в основном алеуты и остатки индейцев.
Ну вот я думаю, это одна из причин, наверное. Я, честно говоря, так никогда специально не исследовал, и как-то вот... Интуиция моя громко молчит, сейчас ничего какого-то особо интересного не подсказывает. Может быть, не в последнюю очередь это связано с тем, что все-таки алеуты сохранили православие, вот эту вот традицию, память от вот миссии первых православных там монахов, священников. Может быть, еще, знаете, вот интересно, Америка действительно принято ее называть протестантской страной, и, в общем, понятно почему. Но ведь она очень разная, и штаты очень друг на друга не похожи. Но даже вот в этой разной Америке есть Аляска, которая еще более другая. Это не по-русски, конечно, получилось у меня, но, в общем, она, конечно, совсем какая-то особая, даже в стране, где вот еще 49 там непохожих друг на друга штатов. Вот. Иногда о такой особенности говорят в большей степени о Калифорнии. На секундочку просто отвлекусь, я просто помню, что когда я после года обучения в Калифорнийском университете вернулся в Москву и здесь беседовал с одним американцем, ну, познакомились, я говорю, вот я тоже в Америке недавно был. Он говорит, а где вы были? Я говорю, я в Калифорнии. Он говорит, не-не-не, вы в Америке не были, вы были в Калифорнии. Вот. Но он был, так сказать, образованным американцам из восточного побережья, поэтому, так сказать, из Вашингтона, поэтому у него вообще свое отношение. Но возвращаясь к теме Аляски, я думаю, что, конечно, это там исторически, культурно-исторически, и по времени вхождения, вот, все это, наверное, так или иначе свою роль сыграло, вот, но чего-то более такого интересного сейчас, может быть, не готов предложить. Давайте лучше вашу версию. Явно, что вы над этим много думали.
Моя версия... Ну, я просто очень люблю святителя Иннокентия, которого еще при жизни называли апостолом, да, Сибири и Аляски. Сибири, да. Я считаю, что это вообще просто... Вот как есть почитание, историческое почитание Ломоносова, как вот такого возрожденческого гения, в себе вобравшего вот концентрированно все прогрессивное движение мысли русской на то время. Вот мне кажется, что абсолютно такой же человек по, ну, вот, масштабу личности был святитель Иннокентий. Ведь он не только умудрялся выучивать местные языки, но и предлагать варианты письменности для этих языков, переводил на них колоссальное количество текстов богослужебных, а кроме этого он просто передавал какой-то абсолютно народно-хозяйственный опыт. Но представить себе вот... Человек семейный, с детьми, с семейством туда приехавший, который учил там алеутов избы складывать из бревен, еще каким-то вещам. То есть и поразительная деталь, что вот в местах, где проходила его миссия, даже шаманы местные предлагали своим соплеменникам принимать православие. Но вот до какой степени личность должна обладать обаянием, и насколько эта вера должна прозрачно транслироваться, что давала вот такой результат. Мне кажется, что как раз протестантская миссия, она более рациональная, что ли, более... упорядоченное. Не знаю, мне кажется, что наше понимание православия, оно еще и очень человеческое, такое эмоциональное, человечное. Оно колоссально обаятельное, в особенности, когда с ним знакомятся люди без какого-то предубеждения и без неких уже сложившихся представлений о православии вообще.
Ну, это безусловно так, хотя я думаю, что все-таки протестантизм, по крайней мере, тот, который мы сегодня видим, он тоже очень такой вот человеческий, где-то даже слишком. И там как раз-таки вот с эмоциями и с вот такой, ну, скажем, то, что принято называть живой верой, тоже, в общем, опыт определенный этого есть. И я помню моего одного доброго друга, американца, который принял православие, он всегда говорил, что протестантизм дал мне опыт живого Христа, а православие – опыт традиции и принадлежности вот к древней церкви. Это не значит, что там, условно говоря, это такое, какая-то пирамидка, собранная из разных частей, да, и что он был там православным протестантом. Нет, это только тоже некая условность, и понятно, что это не значит, что в православии он не сохранил там или не обрел опыта живого Христа, но он имел в виду скорее этапы, да, что вот, что Христос не отвлеченное какое-то там безличностное божество, там, не... это вот он уже начал чувствовать протестантизм, а потом еще как-то вот укоренился в глубине христианства, ну, естественно, углубил свой опыт такого общения. Поэтому я думаю, что у американцев это тоже есть, хотя, конечно, совершенно такое, ну, непривычное для нас. Я имею в виду вот эту вот, собственно, эмоционально-душевная составляющая. Вот. А все-таки возвращаясь вот к этому интересному вопросу насчет того, почему там на Аляске сохранилось, конечно, если я правильно понял, конечно, справедливо, это, думаю, сказать, что это связано именно с опытом миссии вот и святителя Иннокентия, не в последнюю очередь. Но речь же идет не о начале, да, а потом, почему она сохранилась потом. Да, потому что вот не было предложено что-то, чтобы смогло это как-то перебить, что ли, не знаю. Сложный вопрос. Но можно, так сказать, изучать и думать. Это интересно, действительно.
Как вам кажется, вот место, где происходят исторические события, его история, его традиции, его культура, оно сказывается каким-то образом, не обязательно на принимаемых решениях, а как-то влияет на участников, или все приезжают заряженные определенным образом, и никак место их пребывания не отражается на том, как идут переговоры. Ведь посмотрите историю Второй мировой войны, основные реперные точки, когда вот союзники встречались в Тегеране, союзники встречались в Ялте, союзники встречались в Потсдаме. Вот то, что они оказывались в определенных обстоятельствах времени и места, могло сказываться на ходе их переговоров, на ваш взгляд?
Да, все сказывается, но вопрос, конечно, ну, не знаю, можно ли сказать, что на ходе переговоров, но то, что это, в принципе, влияет на человека, на его состояние, это безусловно. Кстати сказать, вот поскольку я не так давно во время небольшого отдыха был вот в Ливадийском дворце в Ялте, и ходили мы на экскурсию с детьми, где довольно подробно рассказывали, ну, собственно, там две у них основные темы, это пребывание царской семьи и Ялтинская конференция. Вот. И я сейчас уже не вспомню каких-то деталей, но помню, что там нам говорили именно вот такие, в том числе и бытовые детали пребывания и британского премьер-министра, и американского президента. Вплоть до того, что там сопровождающие там какую-то посуду свою или что-то такое, или отвечали за дочери за завтраки, организацию завтрака, что-то такое. Но как раз-таки вот слушая этот вопрос сейчас, я вспомнил вот, рассказ экскурсовода, который скорее вот подтверждал положительный ответ на такой вопрос. Ну, понятно, что это не было там определяющим, и нельзя сказать, что если бы они вот не там находились, в каком-то другом месте, вот результаты переговоров были бы совершенно другими. Конечно, нет, речь не об этом, но о том, что это какая-то атмосфера места, безусловно, сказывается. И тут даже интереснее, наверное, знаете как, что это вот в памяти потом закрепляется как нечто, нечто неразрывное, да? Вот, да, когда уже Ялта становится символом, говорит, вот Ялта определила там устройство мира там, послевоенного и так далее. Вот, как мы же говорим там, да, ну, вообще, если исторически посмотреть, там какое-нибудь большое крупное соглашение, вот там по месту, где оно было заключено, вот и мир так называется, да, и это становится неким новым таким понятием, там, смыслом, единством, это как... Единство формы и содержания, да, вот уже невозможно как-то разделить, это такое да, весьма искусственное разделение, да, вот, как говорится, философы предупреждают от увлечения вот этой концептуальной метафорой формы и содержания, потому что получается, что содержание есть, ну, нечто совершенно отличное от формы, вот мы берем его и там, не знаю, содержание как вот какой-нибудь предмет, который можно положить в форму в коробочку, да, но это два разных предмета. Это, конечно, вот у любой метафоры есть ущерб, есть ущербность некая, вот в данном случае она именно это, да, потому что содержание и форма, по крайней мере, и в событиях многих, и там, в явлениях, в текстах философских или художественных, это вещь неразделимая такая. Мы, кстати, как-то, по-моему, говорили, да, на эту тему. Вот, здесь вот это становится, скорее, может быть, даже я говорю, не то, что место там что-то определяет, а вот потом... уже возникает некое новое понятие, да, которое является такое новое единство, да, то есть мы слово «Ялта» может в русском языке, и не только в русском, очень разные вещи значить, да, может просто город обозначать, а может обозначать именно вот, вот как было решено, да, Ялта определила, там даже не город же определил, но, с другой стороны, вот такое влияние.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Что касается Аляски, будем ждать. И посмотрим, будет ли название Аляска таким же нарицательным именем, как Ялта. Все у нас впереди. Вот. А теперь давайте вот вернемся к темам, которые особенно любят все журналисты в августе месяце, когда проходят вступительные экзамены или каким-то иным техническим способом молодые люди после школы поступают в высшие учебные заведения или не поступают. Всех ужасно интересует, чего они хотят, какие вот, вот это... племя молодое и незнакомое, куда оно стремится. И я тут наткнулась в Форбсе на результаты исследования одной консалтинговой компании и NeoVesh относительно как раз устремлений абитуриентов. По данным этого исследования, 46%, почти 47% российских студентов в возрасте до 28 лет хотели бы строить карьеру в сфере IT.
Не пойти ли нам в IT?
Да. В 5 топовых направлений вошли образование и наука, медиа и СМИ, культура и искусство, и банковская сфера и финансы. А меньше всего желающих оказалось в медицине, транспорте, фармацевтике, общественном питании и ритейле, и строительстве, и девелопменте. Я вот когда читаю такие вещи, я думаю, Господи помилуй, ну хорошо.
Кто же будет нас кормить?
Вот, вот,
понимаете. Все будет в порядке.
Насущный вопрос. А как? Если фармацевтами быть не хотят, врачами быть не хотят,
я уж
про инженеров я вообще не говорю.
Представьте себе, там, вам 17-18 лет, вам дают опрос, и там написано, где бы вы хотели работать, там, да, в IT или в общественном питании. Ну, покажите мне этого 17-летнего подростка, который выберет общественное питание. Но большой процент
так
этих подростков...
Там, они там и
они
работают.
Потом осядут, там и осядут потом, да.
Но...
Так что в этом смысле я не думаю, что общественному питанию что-либо грозит, равно как и, наверное, там фармацевтики с медициной, кроме, собственно... Дальше начинаю уже там взбираться на своего любимого конька. Кроме, конечно, качества образования, вот это вот, вот здесь тревога меня не оставляет, потому что недавно в «Российской газете» было большое интервью Сан Саныча Вузана, декана экономфака МГУ, который, в общем, жестко, но, по-моему, весьма справедливо сказал о том, как быстро и радикально будет менять, ну, я так мягко говорю, наше образование, то, что назвали неудачно искусственным интеллектом.
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Ну, помимо тех вот проблем образования вообще и высшего, в частности, во всем мире у нас, о которых мы не раз здесь говорили, я думаю, что, конечно, искусственный интеллект довольно серьезно и действительно, здесь Узан прав, очень быстро будет эту систему, ну, перестраивать, ломать. Тут уже вопрос оценок, интерпретации, там, прогнозов. Но, конечно, какие-то нас ждут уже начавшиеся. Я не вижу пока оснований для того, чтобы что-то менялось, успокаивалось. Ну, весьма масштабные изменения. Дай бог, чтобы они вот на месте того, что будет уходить, пытаясь воздержаться слова «разрушаться», будет возникать что-то такое понятное и конструктивное. Но я, поскольку вот по-прежнему считаю, что образование, высшее образование, по крайней мере, университетское образование должно быть сконцентрировано вокруг того, что мы называем сотворением человека, созданием личности, то очень надеюсь, что здесь какими-то волевыми усилиями у нас, по крайней мере, коль скоро мы заговорили о суверенном образовании, вот, то мы сможем сохранить вот эти важные смыслы и не уйдем в сторону дальнейшей вот технологизации, инструментализации, прагматизации образовательного процесса, потому что в этой логике вузы, вот, стремящиеся создавать человека, они не выдержат конкуренции с краткосрочными курсами, которые стремятся, не стремятся, а дают просто какие-то навыки вместе с сертификатами после нескольких месяцев обучения. А искусственный интеллект, повторяю, это все радикализирует, потому что, ну, сам процесс учебный, судя по всему, будет по-прежнему, будет в дальнейшем, простите, претерпевать довольно большие и серьезные изменения. И вот как найти баланс? Когда-то один мой друг хорошо сказал, что университет – это мостик между технологиями и инновациями. Не может современный университет, современный не в смысле сегодняшний, а вообще вот в любое время, университет не может не развивать, не использовать эти самые новые там, подходы, технологии, идеи, но он не должен отказаться от традиции. Вот нахождение этого баланса – это важнейшая задача. Может быть, задача такого второго ряда, но она задача очень важная для университета. Уж и в этом втором ряду она первая. Вот. И как это найти – это большой серьезный вопрос.
Меня-то все эти разговоры о том, что предпочтительнее работать в сфере IT, как может быть, покажется странным.
Ну, это же, я прошу прощения, но это же понятно, почему выбирают. Это мода. Это мода, это вот то, что в воздухе, это то, что... Ну, хорошо, что, знаете, уж простите, не хочу клише использовать, но хорошо, что не бандитами, как в 90-е, да, когда и такие были мечты. Вот. Это связано с двумя вещами. Первое – это вот мода, некая поверхностный срез культурный. А второе – это то, что люди, которые отвечают на эти вопросы, для них вот необходимость определиться и ответить на вопросы, чем заниматься, это очень сложный вопрос. Поэтому они вот то, что, пытаясь на него ответить, особенно вот в этих самых опросах, да, я вообще бы не считал, что опрос есть некая абсолютно адекватная передача реальных настроений общества. Потому что это схема, основанная на конкретных ответах конкретных людей в конкретное время. И я просто уверен, что если там попробовать там, похожий или один и тот же опрос вот, достаточно долго, но ежедневно людям задавать, то мы увидим, что у нас не будет стопроцентного совпадения.
Я-то совсем иначе смотрю на эти ответы. Ну, смотрите, вот у Солженицына в романе «В круге первом», где действие происходит на так называемой шарашке, то есть это научно-исследовательский институт узкой направленности, как правило, касающийся либо госбезопасности, либо оборонки, который формировался из попавших в заключение ученых и специалистов в каких-то узких технических направлениях. Так вот, один из героев, математик, когда речь заходит, что ему предлагают работу в проекте по вот его специальности, он спрашивает: «А вы можете меня научить шить сапоги?» Естественно, его собеседник в недоумении, он говорит: «Ну как, вы не понимаете, я через некоторое количество лет освобожусь, и поеду я в тайгу, а там все вот ваши эти формулы и премудрости еще тысячи лет никому не нужны будут. А вот если бы я умел шить сапоги, я бы, по крайней мере, нашел бы себе там работу и смог бы прокормиться». Я все больше вижу, в особенности в летнее время, когда люди так или иначе имеют дело с дачами или с какими-то загородными участками, все чаще слышу от знакомых, что они очень много каких-то ремонтных работ или строительных работ стараются делать сами, дорого очень. Не хватает у людей ресурса исключительно все делать руками наемных рабочих. То есть, если посмотреть, что от нас требует естественное течение жизни, получается, что нам нужны элементарные навыки, которые и в 20-м-то веке очень многие растеряли. А сейчас я полагаю, что это вообще огромная проблема, в особенности у людей, которые вот внутренне устремлены в сферу IT. Сфера IT, к сожалению, она, несмотря на все плюсы, имеет огромное количество минусов в том плане, что человек теряет последние навыки, связывающие его с реальным материальным миром.
Ну, это совершенно не обязательно. Я не думаю, что здесь есть такая закономерность. Вот представление об айтишнике как таком аутисте, живущем в мире, так сказать, за компьютерным экраном, оно... Понятно, что не на пустом месте основано, но слишком уж стереотипное, не думаю. При этом, знаете как, вот то, что не понимают, в том числе эти молодые люди, которые там выбирают себе будущее или говорят, что хотели бы работать в IT, что они, видимо, до конца не понимают, но это мы сами еще не знаем, как это будет. Но то, что, судя по всему, сфера, на которой с точки зрения вот рынка труда в первую очередь отразится развитие нейросетей, это именно сфера IT, потому что какие-то элементарные вещи, да, будут делать не программисты, а те самые программы. уже просто продвинутые и написанные людьми. Да? То есть не в последнюю очередь IT, в IT-сфере программы заменят людей. То есть именно в IT-сфере, не водители, вот, судя по всему, видите, как, которым предрекали скорую смерть еще 5 лет назад, как профессии, или там почтальоны, да, которых просто теперь мы называем курьерами, а это все осталось. И пока не собирается сдавать позиции, да, требуются. А вот айтишники завтра точно будут нужны не такие, как вчера, потому что то, что нужно было вчера, будет как раз-таки легко с этим справиться машина. Вот, ну, тут я, с вашего позволения, остановлюсь, потому что я не очень понимаю, точнее, я прекрасно понимаю, что прогнозы тут, скорее всего, не сбудутся никакие. Да, как они, собственно, практически никогда не сбывались. И, кстати сказать, интересно, что когда-то вот я где-то прочел, что вот там фантасты что-то предсказали, ну, и даже у меня был в голове этот стереотип, пока потом в какой-то более серьезной книге мне было убедительно показано, что никогда никакие фантасты, да, ничего не предсказывали. Да, и да, самые смелые фантазии фантастов о том, что будет в будущем, представляли собой просто их, так сказать, размышления на уровне техники их времени, просто вот как им казалось, чуть более такой продвинутый, усложненный. Реальность пошла совершенно по другому пути. И не только у фантастов. Да, еще относительно недавно, боюсь ошибиться, но, по-моему, где-то, ну, уже в 20 веке кто-то из серьезных таких ученых говорил, что, ну, что такое там компьютер в каждом доме, это нелепость, да, ну, просто тогда компьютеры были другими, и он, будучи серьезным ученым и занимаясь примерно этой сферой, представляя, каким будет будущее, не мог себе представить, что компьютер не просто будет в каждом доме, а в каждом кармане, да, но, что называется, уже другая история. Поэтому тут мы еще находимся в ситуации, когда, скорее всего, каким бы мы себе ни представляли будущее, оно будет радикально другим. Вот, а возвращаясь к смысле о том, что мы теряем какие-то базовые навыки, они вот нам сильно понадобятся, наверное, здесь есть своя важная правда, в том числе и потому, что есть разные способы регулирования вот этого и формирования вот этого нового мира технологий, да, и мы как люди, которые последние чего там дни, да, или недели уж, я уже забыл, сталкиваемся с тем, что вдруг звонки привычным нам способом перестали работать, понимаем, что вопрос, а почему вы думаете, что вам что-то не выключат, да, так или иначе, там, друзья или враги, там, свои или чужие. Это очень, то есть, вопросы, которые нельзя, от которых нельзя отмахиваться.
Поэтому надо оплачивать проводной телефон.
Да, это мне сегодня кто-то из моих коллег в одном из мест работы, скажем так, я, говорит, предусмотрительно, домашний телефон никуда не девал, он у меня есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Иванович, несмотря на вашу нелюбовь к опросам, я вам предложу...
Я бы не сказал, что это нелюбовь, я бы сказал, что я не склонен на основании опросов, а особенно некоторых интерпретаций, рассматривать реальность. Мне кажется, реальность всегда сложнее.
Я не могу разделить ваш скепсис, поскольку, когда я в давние-давние годы училась на экономическом факультете родного нашего института, я умудрилась несколько курсовых писать по кафедре статистики. Поэтому,
вы не знали тогда, наверное, известное выражение о том, что есть ложь, большая ложь и статистика? Ну, или это был эпиграф к вашей работе?
Да? Нет, вот наши научные руководители так не считали. Так вот, снова к исследованию, на этот раз к исследованию рынка, тоже опубликовано в «Форбсе». Это исследование RNC Pharma. Касается оно роста употребления лекарств, снижающих тревожность и страх у россиян. Вот по данным этого исследования, за первые 6 месяцев этого года наши соотечественники приобрели подобных препаратов на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем препараты эти, большинство из них рецептурные, строгой отчетности. Это не то, что вот пошел там аскорбинки накупил целую сумку и сидишь и глотаешь дома. Нет, это все достаточно сложно, но при этом о чем можно говорить? О том, что у людей растет тревожность. Но мы много раз по разным поводам вспоминали, что в Евангелии слова, очень часто повторявшиеся Спасителем, «не бойтесь». Так вот, почему же, несмотря на то, что, казалось бы, очевидно, нам заповедано не бояться, мы боимся все больше и больше. И чего, собственно говоря, мы все боимся?
Ну, нам много чего заповедано, и мы почти все не исполняем. Да, чего мы боимся, ну, наверное, по-разному. Я бы здесь все-таки не только на рост страхов обратил внимание, но и на рост фармы, рискуя оказаться в черном списке могущественных, так сказать, производителей разной фармацевтической продукции. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, конечно, вот именно в этой области, где, так сказать, вступает уже психиатрическая помощь человеку в игру, и где очень часто медикаментозным способом пытаются решить человеческие проблемы, я хочу сказать, что здесь очень много неточного. Недавно мне кто-то обратил мое внимание, я, правда, не посмотрел пока еще это интервью, но говорят, что у небезызвестного Такера Карлсона была некая дама, американка, на интервью, которая рассказывала о том, как ее много лет лечили от расстройств психиатрических разными препаратами, пока, в общем, она как-то не подвергла все это сомнению, и... Ну, в общем, дальше не просто на своем опыте, все-таки единичный опыт, он как социологически, статистически мало что доказывает, но, в общем, там и изучала это, как-то погружалась, и оказалось, что вот это вот стремление и даже некая тенденция к постановке там диагноза вполне определенного при определенных условиях не основана на том, что сегодня принято называть доказательной медициной. Я сейчас, поскольку говорю вот в пересказе, да, и боюсь здесь какую-то неточность сказать, но, в общем, здесь есть эта сфера, в которой есть очень много вопросов, особенно по поводу, повторяю, доказательности, точности диагноза и реальном эффекте вот этих медикаментозных лечений с точки зрения именно исправления заболевания. То, что они влияют, спору нет. То, что как определенное влияние на человека все это оказывает. Но решает ли оно те проблемы, которые обнаружены, и правильно ли оно даже диагностирует проблемы? То есть там речь шла о том, что диагностика вот именно в этой сфере, связанная именно с работой психиатров, если я все верно понял, она вполне себе спорная. Это такой большой спорный момент. А коль скоро нет уверенности в диагнозе, то, соответственно, нет никакой уверенности. И нет, как я понял, нет и не проводилось, собственно, в силу того, объективных сложностей каких-то исследований, которые убедительно показывают, что, вот, во-первых, и диагноз точен, и лекарство верно выбрано. Поэтому здесь вот помимо проблемы увеличения тревожности, которая следует из того, что вы сказали, возникает еще проблема, а правильно ли мы с ней справляемся. Да? И, ну вот, я даже, знаете, недавно говорил с кем-то из врачей наших таких серьезных о подростковых каких-то проблемах. Он говорит, ну, понимаешь, говорит, вот в чем, говорит, здесь точка напряжения? В том, что психолога хорошего найти сложно, вот, а если уж попадешь к психиатру, то рано или поздно тебе начнут предлагать медикаментозное лечение. А вот большой вопрос, выход ли это? Ну, я не хочу, знаете, здесь ни в коей мере не подвергаю там сомнению квалификацию выдающихся там врачей, которые действительно помогают многим людям и прочее, но вот то, что это стало, знаете, вот эта массовизация, да, этого всего и массовизация именно вот каких-то таких как бы простых решений проблем, оно, к сожалению, не приводит к какому-то радикальному улучшению ситуации. Видите, если бы у нас благодаря в том числе каким-то препаратам сокращалось количество, вот, наверное, можно было бы говорить им. Ну, не знаю, вполне возможно, что это слишком дилетантские рассуждения.
Ну, а как вам кажется, если человека мучает необъяснимые какие-то состояния, когда он не находит себе места и не находит объяснения, почему? Ну, вот с вашей точки зрения логично, допустим, это человек верующий, человек церковный, вот естественно, он первым делом пойдет поисповедаться, ну, по логике. Но допустим, что не проходит это состояние, и он идет к врачу, потому что ему все во все уши говорят, что вот ты сходи, и вообще у тебя может быть это депрессия, может быть это еще что-то. Человек подвержен влиянию не только священника, но и своих близких, и своих знакомых, и того потока информации, которую он встречает и в интернете, и в СМИ. Но тревожность, это, на мой взгляд, все-таки не диагноз же.
Да, конечно, но, понимаете, мы все-таки пытаемся сейчас в общем виде говорить. Здесь любые обобщения, они, кто-то послушает, скажет, ой, что вы мог говорить ерунду? Вот есть конкретная ситуация, она там такая-то и такая-то. Поэтому очень сложно говорить, тем более не будучи профессионалом во всех этих сферах. Но я могу сказать, что здесь очень разные могут быть случаи. И я, кстати сказать, много раз и в беседах каких-то таких частных, и в программе, вот в Парсуне, и с психологами, каких у меня немало было уже на передаче, и со священниками поднимал вот эти темы. Как вот вы определяете, так сказать, ваш клиент или другого специалиста, да? И это, кстати сказать, требует и серьезной подготовки, и какого-то, ну, большого доверительного разговора. И не всегда ты можешь сразу определить. Я уже не говорю о том, что все-таки, если постановку вопроса там предложенную рассматривать, да, то исповедь это же не, так сказать, кушетка психоаналитика и даже не кабинет психологической помощи, да, или вовсе не это. Да. Есть еще беседы со священником, где можно там разные аспекты жизненные затронуть. Исповедь, да, таинство покаяния – это таинство, в котором ты просишь у Бога растождествить тебя с твоими поступками, показывая, что ты понимаешь греховность этих поступков, да, что ты понимаешь, что такое греховность, ты понимаешь греховность собственных поступков, и ты демонстрируешь свою готовность попытаться вот как-то с этого, с этой дороги сойти, да, или, по крайней мере, не бежать по ней очень быстро. Вот. А это вообще особая ситуация. Но дальше, конечно, вот, наверное, в идеальном мире, когда у человека есть определенные сложности, то там, если это человек верующий, у него в идеальном мире должна была быть возможность поговорить с умным, знающим, опытным священником, если надо, с православным психологом. Потому что это действительно, вот как ни крути, поскольку психология – это такая сфера, где очень многое зависит от антропологии, то есть от того, как врач, точнее, не врач, а психолог, да, это все-таки нет медицинской здесь, собственно, составляющей, как психолог смотрит вообще на человека, кто такой для него человек, да, как он относится, что для него душа, да, как, что это такое. И от этого очень многое зависит. Вот, и тут никуда ты не денешься, мировоззрение не уберешь отсюда. Вот, а поэтому хорошо бы, чтобы был психолог, да, мировоззрение которого совпадало бы с твоим. Ну, если надо, там и уже и там врач-психиатр, который тоже при этом вот в антропологии, так сказать, близок к тебе. Вот. Но это все не так просто. И не так просто здесь разделить вот эта проблема психологическая или там другого порядка, или она, собственно, такая некая духовная, Ну, вот, разделить не так просто, не только потому, что специалистов нет, а потому что в живом существе это все может переплетаться, и быть, и проблема может иметь разные составляющие, да, и духовную, и при этом отражаться и на физическом состоянии, коль скоро мы психофизические существа. Как-то так, мне кажется.
Спасибо огромное за эту беседу, Владимир.
Так-то не очень мы на мажорной ноте закончили.
Почему?
Но зато
мне
честно,
кажется, да, что очень даже на мажорной, потому да, что мы вот завтра как пойдем все на всеночное бдение и сразу успокоимся.
Это правда.
Спасибо за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».